Мир вам, дорогая церковь, время для того, чтобы поразмышлять над Словом Божиим. И сегодня проповедь, и текст, о котором будем размышлять, это 70-й псалом, который сегодня уже прозвучал. И проповедь я назвал «Уроки упования». Знаете, как когда-то, вот в эти дни, мы вспоминаем День Победы, как когда-то война затронула каждую семью, так и сегодня. Вот эта пандемия, кого-то больше, кого-то меньше, она затронула. Она затронула каждую семью. Она не затронула каждую семью или каждого человека как болезнь, но тот кризис, который мы сейчас все переживаем, он действительно затронул каждого. Потому что привычный образ жизни наш, он поменялся, и это реальность. Это реальность. И знаете, когда семья, и, допустим, в семье простудой заболел кто-то, родители, дети, то помимо того, что сами родители, да, испытывают дискомфорт, у них может быть там жар, температура, никогда не понимают, что их дети тоже испытывают такие же неудобства и болезнь, то, несмотря на это, дети, родители, они берут на себя такую ответственность и заботятся о детях, несмотря на то, что сами они в подобной болезни. И знаете, мне кажется, что вот сейчас вот что-то наподобие происходит в нашей церкви. Мы как семья, благая весть, и кто-то испытывает, может быть, меньше каких-то неудобств, трудностей, кто-то больше. Но вот в этой ситуации мы, вот как родители, тот, который, может быть, сам переживает за свою ситуацию, готов протянуть руку помощи ближнему, готов позвонить, готов написать, готов включиться в какое-то служение, которое мы сегодня уже слышали. И это здорово. Это здорово, меня радует, что вот в этой ситуации, испытывая сами какие-то лишения, трудности, переживания, мы с вами готовы протянуть руку помощи друг другу. Я хочу сказать спасибо тем братьям и сестрам, кто отозвался и заполнил анкету. К сожалению, она была только доступна тем, у кого интернет, где вы могли поделиться своими трудностями, искушениями, с которыми вы сталкиваетесь. Знаете, это реально, ну, по крайней мере, мне и другим служителям открыло глаза на то, с чем вы сталкиваетесь, через что вы сейчас проходите. И знаете, порядка 33% ответили, что они переживают за свое будущее, будущее своей семьи. Я хочу сказать, это самый высокий процент. Было очень много вариантов ответов. И вот это самый большой процент, где в сравнении с другими ответами. И вот вопрос. Сейчас для вас, для меня в том числе, звучит вопрос. А как же, где взять вот эту уверенность в завтрашнем дне? Я тоже переживаю за будущее своей семьи, за свое будущее. Кто-то потерял работу, как пережить потерю работы? Кто-то заболел, как в этой ситуации реагировать? И сегодня вот Псалом 70 преподаст нам несколько уроков о том, как нам жить в сложившейся ситуации. Я его снова прочитаю. Надеюсь, что он, несмотря на то, что там 24 стиха, вы снова сможете освежить его. Итак, Псалом 70. Не указано, кто написал данный псалом. Сразу начинается молитва человека Божия. И из псалма мы дальше увидим, что этот человек уже старец, уже тот, который, можно сказать, прожил жизнь, и он делится с нами этой молитвой. Давайте прочитаем. Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты, Боже мой. Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не перестанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отверги меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят, прости, говорят против меня, и постерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне, да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. До старости и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыпресних, великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие лютые беды, но опять оживлял меня, и из бед земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. А я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла. Аминь. Вот такой псалом. Такой псалом человека, святого человека, прожившего свою жизнь и во всем доверявшего Богу. И вот этот псалмопевец, старец, дает нам прекрасный пример, как уповать на Бога до конца своих дней. И знаете, ту истину, которую я хотел бы сегодня, чтобы мы усвоили, на Бога можно положиться в любой период своей жизни. Друзья, на Бога можно положиться в любой период своей жизни. Но встает вопрос, а как же нам научиться этой надежде, этому упованию сегодня? И псалмопевец предлагает нам 4 урока. 4 урока из своего личного опыта, из опыта своей жизни, чтобы мы могли научиться вот этой надежде, вот этому упованию на Бога в любой ситуации. И что это за уроки? Первый урок. Бог является единственным, непоколебимым, твердым основанием. Второй урок. Обращайся к Богу в любое время. Третий урок. Передавать свой опыт надежды другим. Делись этим опытом. Четвертое. Радуйся и прославляй Бога. Итак, давайте посмотрим на эти уроки и попробуем сегодня поучиться у псалмопевца. Итак, первый урок. Бог – единственное непоколебимое основание. Первые 8 стихов нам передают вот эту идею непоколебимости Бога. Посмотрите на 3 стих. «Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты». 5 стих. «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Далее 6 стих. «На Тебя утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей». И 7 стих, конец стиха. «Но Ты твердая надежда моя». С самого первого стиха мы видим, что умудренный жизнью старец, он показывает, что то основание, которое он избрал для своей жизни, это Бог. В обращении к Богу он просит Бога быть твердым прибежищем, быть крепостью, быть основанием. Ну, знаете, на первый взгляд кажется, что он просит Бога стать таким, как будто он не является скалой или твердым основанием. Но нет. Потому что то, что мы прочитали, «ты твердыня, ты крепость, ты твердая моя надежда», как раз-таки говорит о Божьем характере, о том, что Бог в своем характере имеет вот эту твердость, непоколебимость, буквально он как скала, на которую можно опереться. Он есть самое твердое основание. И известный вам отрывок притчи, 18 глава, 11 стих, даже некоторые дети поют, есть песня на этот стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». И псалмопеец делится, что в его жизни были враги, были вот эти нечестивые беззаконники, которые нападали. И вот скажите, вот образ войны, когда есть враг, и нужно спрятаться, нужно укрыться, где найти безопасное укрытое место? И чаще, знаете, это в городе, даже если он окружен стенами, было еще особо укрепленное место, крепость. Чаще всего она строилась, если есть такая возможность, на скале, на возвышенности. И только там, вот в этой крепости, вот стоящей на скале, человек мог спрятаться от своих врагов. И поэтому автор нам и описывает образ Бога именно как твердыня, то есть буквально скала, крепость, где можно укрыться. Но скажите, простой, наверное, это риторический вопрос. Что изменилось с тех древних времен, с того момента, когда этот псалом был написан? Скажите, что Бог перестал быть этой твердыней, этой твердой скалой? Конечно же, нет. В послании Иакова, в 1 главе, 17 стих сказано: «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов», и дальше, «у которого нет изменения и ни тени перемены». Даже намека нет на то, что Бог как-то изменится. Друзья, скажите, могу ли я доверять этому Божьему Слову? Можете ли вы доверять этому Божьему Слову? Знаете, многие неверующие люди обращаются, не знаю, к прорицателям, там, гороскопу, в конце концов, и они захотят заглянуть в будущее только с одной простой мыслью: «Я хочу знать, что меня ждет в завтрашнем дне. Если я буду знать, что меня ждет завтра, то у меня появится хоть какое-то основание, хоть какая-то надежда, какое-то упование, где бы я мог соломинку постелить». Друзья, ну это очень зыбкие пески. Кто из нас знает, что случится завтра? Никто, кроме Бога. Никто, кроме Бога. Он знает, причем не только, что произойдет завтра. Более того, Он будет проходить с нами это завтра. Более того, Он ждет нас в этом завтра. И Он будет контролировать все эти обстоятельства и будет проходить с нами все, что принесет нам наше завтра. Он единственное прочное основание, которое не меняется в веках. Оно остается непоколебимым во все времена. Но скажите, что легче? Говорить об этом, рассуждать об этом или проживать это? Одно дело знать о твердом основании, а другое дело стоять на этом основании. Это две разные вещи. И поэтому урок, который мы должны усвоить не только в теории, но и на практике. Посмотрите на 5-6 стихи данного псалма. Конец 5 стиха: «Упование мое от юности моей, на тебя утверждался я от утробы». Конечно же, да, это преувеличенная форма. Как младенец, который только что родился, может от утробы утверждаться в Боге? Но суть вот этого послания псалмопевец хочет до нас донести, что он никогда не мыслил себя без связи с Богом. У него всегда была связь с Богом. С молодых лет он учился доверять Богу. А молодые люди сталкиваются со многими вопросами, где это доверие очень нужно. Какую профессию выбрать? Куда пойти учиться? С кем создать семью? Где жить? На что жить? Планировать детей или как пойдет? И далее, и далее, и далее. Знаете, когда-то я тоже задавался этими вопросами. А некоторые даже еще открытые. Но более старшие, более мудрые братья мне говорили: если у тебя есть навык общения с Богом, если у тебя есть понимание Божьего характера, если у тебя есть навык понимания Божьей воли, то те вопросы, которые сейчас встают перед тобой, они не будут сложными. Друзья, но если этого навыка нет, как бы я вас не убеждал, что на Бога можно положиться, не стоит переживать о завтрашнем дне, это будут лишь слова. Слово Божие оживает, Слово Божие становится актуальным в нашей жизни только в тот момент, когда, читая его и сталкиваясь с реальностью жизни, я их совмещаю. Я говорю, вот реальность жизни, и вот Божье Слово, где говорится о твердом Божьем характере. И я, совмещая их, могу проходить этот путь, и Слово Божие становится для меня актуальным. Друзья, и в каком бы возрасте вы сейчас не были, неважно, молоды вы, школьник, студент, может быть, в полном расцвете сил, или вы уже в преклонном возрасте. Сегодня Бог дает нам возможность проходить и учиться вот этому уроку живого упования на Него, на Бога. С того места, с того возраста, где мы сейчас, каждый из нас находится. И знаете, мне кажется, что псалмопевцу, автору этого псалма, было тяжелее сделать это, чем нам с вами. В 3 стихе он говорит следующее: «Ты заповедал спасти меня». То есть он свое спасение от своих врагов возлагает на Бога, говорит: «Ты заповедал спасти меня». То есть псалмопевец был уверен, что Бог сможет защитить его от его врагов. Мы же с вами, люди уже Нового Завета, мы имеем с вами большую уверенность, потому что, имея Христа, мы уже стоим на этом твердом основании. В первом послании Петра, 2 глава, 6 стих сказано о Иисусе Христе так: «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». У нас есть с вами больше свидетельств, подтверждающих незыблемость Божьего Слова и непоколебимость Божьего характера. И самое мощное свидетельство – это сам Христос. Римлянам 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Я вспоминаю, мне было где-то 16 лет, и у меня было большое переживание, как у ребенка верующих родителей. Где-то 4 года, с 12, с 11 лет, я мучился вопросом, спасен ли я? Если Господь придет за церковью своей, возьмет ли Он в число спасенных? Реально, я ложился спать, и мне было страшно, что я могу проснуться утром, не увидеть своих родителей или братьев, или сестер. И когда Бог через свое слово открылся мне, когда я получил вот ответ на этот животрепещущий, на этот самый, не побоюсь этого слова, важнейший вопрос моей жизни, когда Бог утвердил меня в своем спасении, то мне казалось, что все остальные вопросы моей жизни, тогда я заканчивал школу, стоял вопрос армии, учебы, куда поступать, что делать, все это мне вдруг показалось таким незначительным по сравнению с тем, что я утвердился в том, что Господь меня спас. Но знаете, прошло время. И пришло время поступления учебы, потом переезд в Москву, потом непростой вопрос создания семьи, потом болезнь старшего сына. И знаете, сегодня 10 мая, и нам через месяц запланировали плановую госпитализацию, а мы не знаем сейчас, что делать, как быть в нынешней ситуации. Это мой путь и путь моей семьи. И когда было очень тяжело, я вспоминаю слова Михаила Ивановича, нашего пастора, который говорил: «Бог учит тебя ходить по воде». Друзья, в тот момент, 16 лет, вспоминая слова, что тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, я плакал. Я плакал, потому что думаю: Господь, ну раз ты этого вопрос решил, то ты и в остальном поможешь. И это были первые вот эти шаги упования, первые шаги доверия Богу. Знаете, в Писании очень много есть обетований Господа для своих детей, для людей, для церкви. Знаете, интересно, возможно, я уже говорил, или вы уже это слышали, что в Библии есть обетование, что когда мы умрем, то мы воскреснем. Но вы не найдете нигде в Библии обещание или обетование, что мы проснемся завтра. Но вместе с тем, сегодня я завел будильник, чтобы проснуться утром, и заведу завтра, и вы сделаете так же. Поэтому сегодня Бог учит меня и вас надеяться на Него. И знаете, основание этой надежды не в нас, не в моем каком-то силе воли, характере, она в Нем, в Его непоколебимом и неизменном характере. Итак, это был первый урок, что единственное твердое основание для нашей надежды, для нашего упования есть Бог. Второй урок, который предлагает нам псалмопевец, это обращаться к Богу в любое время. Эти мысли мы можем найти с 9 по 13 стихи. 9 стих: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Представьте, вот наш герой, он уже в преклонных летах, может быть, с сединой, и он реально ощущает, что силы уже не те. А когда приезжаю к моим родителям в Краснодар, я смотрю, что они уже покрыты сединой. Я помню, как, будучи помоложе, я забегал в комнату родителей, мог лечь рядом на кровати, где отдыхала мама. И когда я приезжаю, я вижу, что она все больше и больше время проводит в постели. Я говорю: «Мама, что с тобой?» Она говорит: «Слушай, вот не знаю. Вот хочу встать, а не могу. Силы уже не те. Вот душой молодая, но вот что-то сделаю там в огороде, схожу в магазин, прихожу и понимаю, уже нужно прилечь». Но посмотрите нашего героя. Имея опыт возлагать надежду на Бога, он делает это снова и снова. Он взывает к молитве, в молитве к Богу о помощи. Он снова приходит к этой скале с большой буквы. Он не вырос из нужды в Господе. Как часто бывает так, что в нашей жизни, приобретая какой-то опыт связи, не знаю, может быть, материальные какие-то ценности, мы вдруг нашу нужду в Боге заменяем этим земным. Но наш герой Он не вырос из нужды в Господе. Он и в старости по-прежнему возлагает свою надежду на Него. Это для нас удивительный пример. Пример, что в любое время, молоды ли мы, или стары, или в рассвете сил, мы можем приходить к Господу. Вот Псалом 70, он очень схож своей, не знаю, с эмоциональным окрасом и даже с много похожих высказываний с 61-м псалом. И в 61-м псалме, в 9-м стихе, очень удивительные слова. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». И вот здесь вот это слово «надейтесь на Него во всякое время» — это не время суток, что я могу и к Богу и утром прийти, и днем, и вечером, хотя и это не возбраняется, а приветствуется. Но здесь время переведено больше как период, период жизни, какой-то срок, какая-то пора жизненная. Надежда на Бога не подводила псалмопевца ни в молодые годы. Он прожил активный период своей жизни, строил карьеру, возможно, семью. И на закате своих дней он продолжает обращаться за помощью к своей непоколебимой скале. Но вот удивительно, в 11 стихе мы читаем следующие слова. У пожилого человека снова трудности. Он снова сталкивается со своими врагами. И эти враги ему говорят: «Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Скорее всего, это были, возможно, реальные враги, с которыми сталкивался человек, и которые таким образом говорили, видя, что скудевает сила у человека. Я хочу обратиться к нашим старшим братьям и сестрам. Как мы говорим, золотой фонд тем, кому 65+. Возможно, вас сейчас не окружают враги, не окружают злые люди, которые желают вам зла. Но я знаю, или могу предполагать, наверное, так точнее сказать, что у вас есть враги, которые говорят похожие слова. «Бог оставил его, ибо нет избавляющего». И это враги по имени одиночество, и вместе с ним сомнения, уныние, а может быть даже отчаяние. Там, в своих квартирах, в своей комнате, где вместо неба потолок, вместо зеленых деревьев четыре стены, когда вам запретили выходить из ваших домов, из ваших квартир, или по причине немощи вы уже давно не выходили из квартиры, там каждый из вас встречает этих врагов. И как? Как в этих обстоятельствах хранить надежду на Бога? Как не усомниться в Его благости? Как ощутить Божье присутствие и радоваться жизни? То, что предлагает псалмопевец вот в этом нашем втором уроке, это взывать к Богу. 12 стих. «Боже, не удаляйся от меня! Боже мой, поспеши на помощь мне!» Молитва, братья и сестры. Это просто потрясающий инструмент для связи с Богом. И знаете, результат не заставляет себя долго ждать. Опыт псалмопевца говорит, что когда Бог приходит с помощью, что происходит с врагами? 13 стих. «Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла». И если вам, может быть, не очень близок опыт псалмопевца, и вам кажется, что он не сталкивался с теми трудностями, с которыми проходите сейчас вы, если вы считаете, что вам очень тяжело, то я снова хочу направить вас и нас всех ко Христу. Послание к евреям, 4 глава, 15-16 стихи сказано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать в немощах наших, но который, подобный нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы читаем, что это речь о Христе. Христос испытал все искушения. Все возможные искушения, с которыми сталкиваемся сегодня мы. Кроме греха. И более того, если говорить конкретнее, то Христос встретился с таким одиночеством, с такой оставленностью, с которой никто из живущих никогда не сталкивался, не переживал. Там, на Голгофе, там, на кресте, Христос был оставлен своим Отцом. И все ради того, чтобы мы с вами сегодня никогда не пережили той оставленности, которую пережил Он. Мы с вами никогда не будем переживать оставленность Бога. Поэтому смело в молитве, в любой момент своей жизни, в любой период жизни, где бы вы ни находились, просто бегите к престолу благодати через молитву, чтобы получить милость, чтобы обрести эту благодать для своевременной помощи. Итак, братья и сестры, второй урок от псалмопевца. В любое время, в любой период нашей жизни через молитву мы можем приходить к Богу и получить эту своевременную помощь. Третий урок. Третий урок. Передавай свой опыт надежды другим. Это следующий отрывок с 14 по 20 стих. Именно там такие слова, как 15 стих. «Уста мои будут возвещать правду твою». 17 стих. «И до ныне я возвещаю чудеса твои». 18 стих. «Доколе не возвещу силы Твои роду всему и всем грядущим могущество Твоего». Кстати, в 19 стихе вот это странное, непонятное, устаревшее слово «при выспренних» буквально означает «высоко над землей». То есть «правда Твоя Божия превыше небес» можно было бы перевести вот это слово «при выспренних». Итак, псалмопевец вспоминает пройденный путь. Он вспоминает пройденный путь, и, знаете, он не просто наслаждается какими-то благами, благословениями, которые он встретил на пути. Нет, напротив. Больше он сталкивается и передает нам через этот псалом переживания, и он показывает, что путь его был услан не лепестками рост, а шипами. И что он делает? Он передает этот опыт надежды другим. То есть он делится своим свидетельством о том, как его жизнь прошла. И сейчас я хочу обратить внимание на 20 стих. «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня». Это как пример или как иллюстрация того, что путь, жизненный путь этого псалмопевца был очень несладким. Он очень честно говорит о своих переживаниях, трудностях. И заметьте, вот в этом 20 стихе он говорит, что причиной всех этих бедствий был Бог. Нам не хочется как-то вот согласиться. Вот как будто, не знаю, как у вас, он как будто внутреннее какое-то сопротивление. Подождите, как? Но псалмопевец говорит, что ты посылал на меня многие и лютые беды. То есть причиной всех бедствий был Бог. И это удивительное откровение. Это удивительное откровение и опыт старца, благодаря которому мы должны с вами сегодня понять, когда мы проходим наши страдания и наши кризисы, наши переживания, что первопричина всего является Бог. Бог стоит за всем этим. А Бог не автор зла, с точки зрения морально-нравственной оценки. Он свят, от него исходит только все доброе. Он есть отец светов, мы с вами сегодня вспоминали. Но он удивительным образом обращает зло, страдания, чтобы достичь своих благих целей. Многие из вас знают историю Иосифа. Знаете, но удивительно. Книга «Бытие», первая книга Библии, 50 глав. И знаете, интересно, что первые 11 глав передают нам историю творения, историю грехопадения, передают нам эпоху до потопа, как люди жили, передают события потопа, далее Вавилонская башня. И все это 11 глав. И вот теперь история Иосифа, сюжетная линия, с разными нюансами, деталями, поворотами, 14 глав Библии. Почему так? У этого есть определенная цель. Книга «Бытие», первая книга Библии, показывает, что все, что происходит в жизни человека, до мельчайших деталей, все продумано Богом. И даже те бедствия и лишения, которые были в жизни Иосифа, они привели ко благу. Иосиф говорит так, это «Бытие», последняя книга, последняя, простите, глава, 50 глава, 20 стих, когда он обращается к своим братьям. Иосиф говорит: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Именно об этой истине говорит нам псалмопевец. Он делится с нами той же историей, теми же переживаниями, той же истиной, пережитой на опыте. Друзья, и нам важно не только пережить этот опыт, очень важно нам этим опытом научиться делиться с другими. Но, во-первых, мы сами вспомним, сами утвердимся, через это мы сами будем проповедовать в своей душе Божью милость, Божью благость к нам. Помните гимн известный, мы поем часто: «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Для чего? Друзья, когда-то я плакал 16 лет над стихом о том, что Бог, который не пощадил Сына Своего, предал Его за всех нас, может все нам дать. Но я тоже вдруг сталкиваюсь, спустя годы сталкиваюсь с каким-то испытанием, и мне кажется, оно непреодолимым. Я вдруг снова приходят сомнения, страхи. И мне нужно вспомнить, мне нужно вернуться туда, в прошлое, и вспомнить, как Бог меня вывел, какую милость, какую благодать Он мне в тот момент явил. И это первое. Почему нам важно вспоминать вот этот пережитый опыт и передавать его другим? Мы для себя получаем назидание. И, конечно же, во-вторых, это, наверное, тоже очень важно, это послужить для укрепления других. Это послужить для укрепления других. Но, знаете, не надо ждать старости. Не надо ждать старости, чтобы этот опыт передать. Посмотрите на 17 стих. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне возвещаю чудеса Твои». Этот стих нам говорит, что для псалмопевца было привычно, в его жизни это было нормально, рассказывать о чудесах Бога с юности. Он говорит: «Ты наставлял с юности, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». То есть я делюсь этими чудесами. И он ввел это в привычку. И как часто бывает в нашей жизни, кто-то переживает избавление. За кого-то мы сегодня уже не молились, чтобы он выздоровел. Почему? Да потому что он уже здоров. А кто-то погружается в пучину бездны. Кто-то заболевает или проходит это. Семьи со стажем. У вас есть чем поделиться с молодыми семьями? Семьи с маленькими детьми. Я уверен, у вас есть чем поделиться с теми семьями, кто ожидает ребенка или у кого они только родились. Бабушки и дедушки. Я хочу вашего совета спросить лет через 10, через 12, как это своего ребенка оставить, то есть вот этот принцип оставления, когда моя дочь или сын скажет: папа, как мы сегодня были свидетелями, я женюсь, у меня будет моя семья. И мне нужен будет ваш совет. Студент может поучиться опыту, точнее, студент может поделиться опытом со школьниками. А есть те, кто в своей жизни уже испытал утрату. И поверьте, ваш опыт очень нужен тем, которые, возможно, с этим еще столкнутся. Родители, я уверен, что вы замечаете, что наши дети впитывают наш образ жизни даже больше, чем нам этого хочется. И поймите, услышьте меня правильно, я не говорю просто о мудрости жизни, о том, что мы должны какой-то навык жизненный передать, это тоже важно. Но я говорю вам об опыте надежды, об опыте упования на Бога в разных обстоятельствах нашей жизни. Вы потеряли сегодня работу, и ваши дети смотрят, как вы будете этот путь проходить. Ваши дети смотрят на то, как вы отнесетесь к новости, что вы заболели. Когда Христос был на земле, ученики разделяли с Ним жизнь. Они видели Христа уставшим, они видели Его голодным, они видели Его в скорбях, переживаниях, они видели, когда Он радуется, улыбается, а когда по Его щеке течет слеза. Они стали свидетелями Его поражения там, на Голгофе, и они же стали свидетелями Его триумфа воскресения. Они стали свидетелями жизни Христа. Они с Ним прожили эту жизнь. Потом Христос ушел. И последователи апостолов стали свидетелями их жизни. Как они уповают на Христа в период гонений и вокруг нас, вокруг вас есть очень много людей, которые хотят услышать свидетельство вашей надежды и свидетельство вашего упования на Христа. Итак, друзья, это третий урок. Третий урок. Весь тот опыт, который вы переживаете, и даже, возможно, негативный. Я помню, как-то я беседовал с одной сестрой, еще, не знаю, мне, может быть, лет 19 было, это было в Краснодаре. И она делилась своим опытом жизни. И то, что я услышал, я бы не хотел, чтобы это было в моей жизни. Она поделилась своими поражениями. Она поделилась, как не просто сложилась ее жизнь, потому что в определенный момент она сделала неверный выбор и предприняла неверные шаги. И для меня это было очень ценно. Для меня было это очень ценно. Поэтому, друзья, делитесь опытом упования на Бога, даже если это опыт поражений, а не побед. Друзья, и четвертый урок, который дает нам псалмопевец, предлагает, это радоваться и прославлять Бога. Об этой радости, об этом прославлении, хотя вот эти все вкрапления, где псалмопевец говорит, что он будет возвещать дела, воспевать, они есть по всему псалму. Но, наверное, в сумме сконцентрированы они в последних четырех стихах. С 21 стиха. «Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святые Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Старец, автор псалма, заканчивает свой псалом торжеством радости и просто потрясающим финалом. постыжены и посрамлены, ищущие мне зла». И у него радость. И он поет, он не просто поет, он использует для этого музыкальные инструменты. «Буду воспевать тебя на гуслях, буду славить тебя на псалтыре». И знаете, вот это слово «воспевать», которое предлагается нам здесь, оно встречается только в поэтических текстах Ветхого Завета. И по сути оно передает и выражает великую радость о Боге. То есть воспеть – это не просто спеть гимн. То есть воспеть – это петь так, как будто в тебе просто не вмещается вот эта радость о Боге. А как может быть иначе? Ну как, скажите, может быть иначе, если мы с вами, проходя вот эти первые три урока, когда мы познаем на практике твердость, непоколебимость Божьего характера, когда мы пользуемся молитвой, для нас это инструмент, чтобы получить доступ к Богу, чтобы получить эту благодать и милость для помощи, когда мы делимся опытом с другими, проповедуя своей душе снова вот эти милости, благость, благословение Бога, как вот, пройдя вот это все, не восхвалить, не воспеть в радости Бога? Знаете, когда на Божье Слово, пересказано в поэтической форме, кладется музыка, это может задеть струны нашей души, вызвать эмоции. Друзья, ну когда мы в своей жизни пережили на опыте вот это упование, вот эту надежду на Бога, что на Него можно положиться в любой период своей жизни, тогда это будут не просто эмоции. Дух наш будет ликовать. Мы будем сердцем петь Богу. Друзья, и вот это короткий, но очень простой четвертый урок. Друзья, мы не сможем к нему перескочить, к этому четвертому уроку, если не пройдем первые три. Друзья, но это стоит того. Стоит того, чтобы пережить вот эту радость о Боге, радость о своем Избавителе, о своем уповании. И сейчас в конце я хотел бы обратиться к тем, кто еще в поиске этого твердого основания в жизни. Тот, кто еще стоит на вот этих зыбучих песках. В книге «Деяния апостолов» в 4 главе 11-12 стихи сказано следующее. Речь идет о Христе. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими», то есть он пренебреженный теми, кто строит, «но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Друзья, услышьте. Христос является тем твердым основанием. И имя Христа – единственное имя, через которое вы можете обрести спасение. И как мы читали, ничего нет нового под солнцем. Многие пренебрегают этим основанием, но это единственное твердое, непоколебимое основание для жизни существующей и для жизни в вечности. Радикальное заявление, очень радикальное. Особенно в нашем современном мире, как его называют, постмодернистским, где у каждого своя правда, такая толерантность, ну, ты так веришь, ты так веришь, у Бога, к Богу разные пути ведут. Друзья, нет. Нет другого имени под небом. Только через Христа, через этот краеугольный камень вы можете обрести твердое основание для своей жизни. Только благодаря Ему вы можете спастись. Простая иллюстрация в контексте наших дней. Пройдет некоторое время, и ученые скажут, мы изобрели вакцину. Другие ученые скажут, мы тоже изобрели вакцину. Третьи скажут, мы тоже изобрели вакцину. И вот вы придете в поликлинику, вам скажут, вот 4 вакцины. Ну, знаете, мы хотим сказать, кроме одной вакцины, все остальные не дают 100% результата, что вы приобретете иммунитет. Вот из четырех только одна дает гарантию 100%. Какую выберете вы? Не будет стоять вопрос цены или дефицита. Четыре варианта. Одна дает гарантию 100%, остальные 98%, может быть 97%. Я выберу ту, которая даст 100% результат. Друзья, так и здесь. Так и здесь. Никакая религия, никакое другое течение не дает твердого основания и уверенности, кроме христианства. Как бы радикально вам это ни казалось, вы хотите потратить свою жизнь на вероятность или на уверенность? Подумайте об этом. Как бы я желал, чтобы вы потратили свою жизнь на уверенность? Итак, друзья, сегодня мы с вами размышляли о том, что на Бога можно положиться в любой период нашей жизни. И из 70-го псалма старец, псалмопевец нам делился своим опытом и предложил 4 урока, чтобы научиться надежде на Бога в любой ситуации. Первый урок. Бог – единственное непоколебимое основание. Он есть скала, которую мы можем прибегать и на которой можем стоять. Второй урок. Обращайтесь к Богу в любое время, в любой период вашей жизни, в любых обстоятельствах, в которых вы находитесь. Он слышит вас. У нас есть доступ к престолу благодати, в самое небо. Третье. Не жадничайте. Передавайте свой опыт надежды другим. Это очень ценно. Это очень ценно поделиться свидетельством, как вы прожили и пережили какое-то испытание. Повторюсь, даже если вы оказались непобедителями, это тоже очень ценно. И четвертое. Приобретая вот этот опыт, проходя и учась, научаясь вот этому упованию, надежды, радуйтесь и прославляйте Бога. И пусть ничто вас не удержит от этой радости, познания Бога и вот в реальной жизни, когда Бог участвует в ней. Аминь.